Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Мы продолжаем цикл открытых лекций, подготовленных совместно киноклубом, бывшим киноклубом на заводе и школой, Московской школы нового кино, при участии Артплея «Между горками и лесом». Представлю сегодняшнего гостя Ольга Седокова, филолог, переводчик, поэт. Мы сегодня будем говорить об образе и символе. Ну, собственно, это все. Ольга, спасибо, что вы пришли.
Добрый вечер. Вот, я узнала только что, что микрофона здесь нет. Вот, голос у меня слабый, так что не знаю, что получится. Вот, и это не моя вина. Моя вина в том, что я, в общем-то, должна признаться, что мое выступление не очень подготовлено. Тема образа и символа для меня очень давняя и важная тема. Я о ней думала и писала. И говорить буду, наверное, более-менее импровизационно. Более серьезно об этой теме можно прочитать вот в этой книге «Моя апология разума», которая вышла 2 года назад, и вот сейчас выйдет второе издание, исправленное и дополненное. Здесь есть одна из 3 частей, здесь, а там будет 4 части. А здесь это 3-я часть, которая называется «Символ и сила». И сосредоточена она на символе и силе, на этих представлениях у Пастернака, Гёте и некоторых других авторов. Но, собственно говоря, это не исследование историко-литературное, это попытка поддержать тот разговор о символе, который в целом звучит очень редко, потому что эти рассуждения, эти представления о символе, которые были у Гёте, у, в каком-то смысле, Льва Толстого, хотя он никогда теоретически об этом не говорил, у Марселя Пруста, у Пастернака, они в каком-то смысле противоположны тому движению, которое тема символа приняла в новейшей культуре. Оба эти представления, или как их назвать, концепты, какие-то такие смысловые узлы, и образ, и символ, в общем-то, в 20 веке в своем серьезном значении почти забыты и отставлены. Они были самыми ключевыми, корневыми представлениями классической эстетики, классического искусства, когда говорили об образе, особенно об образе, о символе, меньше, наверное. И 20 век в своих мыслителях пытался обойтись без этих представлений. Можно вспомнить русский формализм, который вы вряд ли найдете у них хоть однажды какое-то сочувственное употребление слова «образ». Вместо этого теоретики 20 века и художники, когда они теоретизируют, предпочитают избирать более схватываемые, более физические единицы, технику. То есть на месте образа становится прием, материал, деформация материала, структура. Образ относится к чему-то как будто бы как бы к другой эпохе, что в нем не соответствует настроению 20 века и тем более настроению 21-го, я попробую сказать. Символом история произошла, обошлась тоже, в общем-то, печально. После короткого эпизода символизма русского и французского, в общем-то, возник своего рода бунт против символизма как такового, представления о символе. Все движения, сменившие символизм, первое, что они выдвигали, этого нам не нужно, символов никаких нам больше не нужно. Что касается нашей эпохи, то оба эти представления опустились на самое дно значений, потому что символом теперь называется просто знак и значок, как по-английски символ, например, буква А, нарисованная на нее, нажимаешь, это символ буквы А. Математические символы и так далее. Любое условное начертание называется символом. То же самое произошло с образом, который в русском контексте остался в школьных учебниках, как мы писали ужасные сочинения, типа образ Татьяны в Евгении Онегине или еще какие-нибудь там образ русского народа в «Войне и мире». Вот. Но в более современных таких авангардных контекстах это имидж, который стал обозначать нечто невообразимое, так что возникла даже новая специальность имиджмейкеров, которые делают образы. Когда я сказала одной моей знакомой пожилой женщине, она говорила: «А я думала, что это делает только Бог, образы». Вот. Образы человека. Вот. Кроме того, образ передается словом, то есть соответствует слову икона, и, соответственно, английское icon тоже, как и символ, обозначает любое упрощенное изображение. Вот это нажмите икону такую-то. Там нарисован, допустим, очень упрощенный чайник. Все это называется иконами или образами. Вот до этого, собственно, дошли эти два понятия, два представления, которые составляли, повторю, в каком-то смысле центр эстетической мысли, художественной мысли европейского искусства, во всяком случае, в новое время. И были связаны они, конечно, с некоторой богословской основой, потому что сами эти слова, икона и символ, конечно, должны сразу сказать, откуда они пришли. И поэтому, может быть, это одна из причин, по которым трезвый, сухой, не любящий туманности 20 век решил больше этими возвышенными метафизическими вещами не заниматься. И вот я попробую объяснить, что в современной, как это теперь называют, современном имажинарии, то есть в привычном мышлении современного человека, противится образности, созданию образов, отысканию образов и символов. Я не буду приводить каких-то конкретных примеров современного и новейшего искусства, но скорее это общее впечатление, что мы больше не встречаем образов, почти не встречаем того, что мы назвали бы образом, вот этим странным, но тем не менее понятным словом, которое, может быть, не требует деконструкции и объяснения, что это такое, но мы знаем, что вот это образ. И ни в зрительной сфере нет образов, ни в словесности, особенно, пожалуй, в словесности. Вот. Тем более того, что можно каким-то образом отнести к символам. И, естественно, как антитеза вот этому настроению образоборческому, иконоборческому, символоборческому, можно вспомнить знаменитые строки Пастернака в конце августа, с чем он прощается. «Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство, и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство». Образ мира. То есть слово являет не мир, а образ мира. И мне кажется, что это комментариев не требует, что происходит со словом, что оно, собственно говоря, являет, если оно являет образ мира. Вот. Пастернак часто и очень нетривиально говорит об образах. В частности, он говорит о том, что художник отвечает, что если продолжение рода человеческого – это дело всех людей, и оно осуществляется самым простым образом, рождается следующий человек, и продолжается род человеческий, как таковой. Но образ рода человеческого продолжается в художниках. Вот это он пишет в своих заметках о Маяковском, что ему с первого взгляда стало понятно, что это человек, который вот относится к тем, кто знает, что художник ответственен за продолжение образа рода человеческого, потому что род человеческий может продолжаться, утеряв, в общем-то говоря, образ. И опасность этого, мне кажется, довольно наглядна. И она была всегда наглядна. Вот что я хотела бы сказать, что это не вопрос какой-то современной паники, то это не само собой разумеется, что образ рода человеческого будет всегда сам собой продолжаться, так же, как продолжается род человека и других одушевленных существ. Это всегда и труд, и чудо, потому что всегда должен найтись какой-то человек, деятель, художник, подвижник, который понимает, что от него, от его действия, от его работы каким-то образом зависит продолжение этого образа, который всегда может быть утерян. Вот это забывают обычно современные мыслители, настроенные социологически и рассуждающие, в общем-то, в количественных категориях. Они говорят, теперь так, раньше было так. То есть предмет исторический, который они обсуждают, это статистические вещи. Статистически, допустим, теперь больше смотрят кино, чем театр и так далее. Такие вещи нетрудно замечать, описывать, но вот эта область, недаром отодвинутая в тень, область образов и символов, она всегда не статична, она антистатична, она зависит от минимального числа действующих лиц. Этого современная мысль, мне кажется, перестала понимать. Это понимали прекрасно и в дохристианскую эпоху, и в античности, когда греческие философы говорили, что все настоящее крайне редко. Другое существует, но оно не настоящее. Ну, наша современность, современная мысль очень легко с этим обошлась. Она просто сказала, кто может различить настоящее, не настоящее. Все хорошо, что не существует, все настоящее и так далее. Но, надо сказать, эта позиция совсем не нова. Она существовала и в то время, когда другие философы говорили, что все настоящее, все прекрасное крайне редко. И вот здесь одно из свойств образа и символа, я думаю, себя проявляет. Что он не просто единица неколичественная, но скорее антиколичественная. То есть, что малейшая частица, малейшее число населения, нации делает то, что не может сделать подавляющее большинство. Одна крупица образа передает образ мира, потому что и образ, и символ имеют дело с некоторой цельностью. И вот одна из утраченных общих предпосылок возникновения или обнаружения символа и образа – это утрата, во-первых, ощущения цельности, потому что символ вне цельности не существует. Сергей Сергеевич Аверинцев говорил в своей замечательной статье «Символ» в энциклопедии, краткой литературной энциклопедии, где он написал статью «Символ». Он там пишет, что главное в символе не то, что он конкретно обозначает, именно конкретно обозначает знак. У знака должно быть довольно точное соответствие, иначе он плохой знак. Если, например, зеленый знак светофора будет обозначать иногда и ехать, а иногда нет, и вообще нечто сложное, неопределенное, то это будет очень плохой знак. Так нельзя жить. Знаки для того, чтобы их читали легко и значили они нечто простое. Вот тогда как символ не может, естественно, и не хочет значить вот чего-то одного и простого, и не в этом дело. Главная его особенность – это то, что он вообще значит. И если мы что-то переживаем как нечто символическое, мы чувствуем, в этом есть что-то символическое, то вот это волнение, которое вызывает такой предмет, это не столько конкретного значения, сколько значительности. Вот здесь что-то значительное. Так же говорит и Пастернак, жизнь символична, потому что она значительна. Не потому что она значит что-то, а потому что она значительна. Вот. И чего, естественно, не может быть связано со знаком, простым знаком, у которого конкретная отсылочная есть инстанция. Опять же, простым образом, если бы все волновались, увидев зеленый на светофоре после красного, то знак действовал бы плохо, все бы очень сильно нарушалось. Знак воспринимается спокойно, здесь нет разрыва какой-то реальности. Да, так вот, и Аверинцев говорит, что значит, в знаке важно то, что он значит, что что есть вещи некоторые незначимые, а есть значимые и значительные. И первое, что можно сказать о символе, что это нечто значительное. И мы это воспринимаем раньше, чем понимаем, а что это значит. Вот здесь что-то значительное. Некоторая такая энигматичность, загадочность присущая символу. И вот не то, что в символе главное, не то, что он значит что-то другое, чем он сам, то есть нарисована ветка, а значит это то-то, то-то, а то, что он отсылает к миру значений, что он говорит о некоторой смысловой связанности мира, что есть некоторая смысловая сфера, к которой он отсылает. И отсылает не так прямо, как это делает знак, а отсылает, ну, как бы сказать, то есть это значение больше похоже не на вещь, а на стрелку во значение символическое. Вот поставлена стрелка в каком-то направлении, вот здесь ищите, не обязательно вы найдете какую-то вещь. Классический исторический символизм вот здесь немножко запутался, потому что у них действительно получилась система заведомых принятых символов, что и вызвало против у них такую, собственно говоря, революцию младшего поколения, которую хорошо описал Мандельштам. Девушка кивает на розу, роза кивает на девушку, ничего нет самого по себе. Вот. Но символ как раз в более подлинном значении вовсе не отсылает таким простым образом. Конечно, есть некоторые наборы общечеловеческих, как теперь говорят, или характерных для эпохи символов, или религиозных символов, они сложились из вот этого насыщенного раствора символического. Они, видимо, были наиболее удачны. И чтобы изучать эти символы, это сделать очень нетрудно, потому что этих символов собрано множество энциклопедий, словарей, там, символика раннего христианства, символика геральдики и так далее, где описаны все привычные символы, которые можно читать. Вот ты видишь зеленый цвет, ты знаешь, что в этой системе зеленый цвет обозначает надежду, допустим. Вот. Но это не все, что можно сказать о символе, конечно. И в таких единицах символических символическое значение затвердевает, но не исчерпывается. А когда оно совсем затвердевает, то перед нами уже не символ, а эмблема. И очень часто в этих энциклопедиях под названиями символов описываются эмблемы. То есть вот такие знаки, которые легко читаются. Вот это значит это. Вот здесь, если ты хочешь сказать о страдании, ты употребляешь красный цвет. Если о надежде, то зеленый, если о чистоте, то белый. Вот. Это не отменяет какой-то укорененности этих смыслов, но если все так просто и так, в общем-то, берется как готовые краски с палитры и смешивается, то мы, по крайней мере, на грани перехода символа в эмблему. И особенно в этом смысле эмблематичным была эпоха барокко, когда все было преисполнено эмблем, и просвещенное сознание барочного человека умело их разгадывать и читать. При этом было ли там много символичности, часто это совсем не так. Это привычный, действительно эмблематический язык. Потому что он не относит вот к этой вот самой смысловой сфере. Это действительно готовые единицы. И вот, значит, для того, чтобы символ был символом, чтобы могли появляться новые символические моменты, символообразующие моменты, то необходимо вот это чувство присутствия чего-то другого, вот этой смысловой сферы. И ее как раз в новейшее время и в самое последнее время становится все меньше и меньше. Мир становится герметичным, очень герметичным. Он настойчиво утверждает то, что он замкнут, ни с чем он не граничит, ни дверей, ни окон в нем нет. Это не просто какой-то там атеизм или антиметафизика. Это представление вот такого абсолютно замкнутого социального человеческого мира, в котором условные значения ни на чем не основаны. И поэтому никаких символов здесь, вот в этом классическом смысле, просто родиться не может. Тогда как вот тот символ, о котором я думала и писала, и говорила, то, что привлекало Пастернака, Гёте и многих до них, это символ, который может возникнуть, может вспыхнуть. То есть символичным может оказаться листок бумаги на полу при некоторых условиях, если он станет событием. Вот, в «Докторе Живаго» такой наглядный пример, как возникает символ, это вот знаменитая свеча. Собственно говоря, случайная свеча, при которой разговаривают герои Лара и Паша, и которую с улицы видит гимназист Юра Живаго. Это не церковная свеча, это не символ, вот готовый символ, это просто бытовая свеча, при которой люди тогда жили. И вот она и становится символической ценностью. Она превращается в стихах, вот в эту свеча горела на столе, которая тоже все-таки погружена в быт, а не вынесена в какое-то вот символическое пространство. И тем не менее мы понимаем, что здесь вдруг что-то произошло. И сам Живаго, герой, говорит, что здесь началась моя судьба как художника, я это своими словами говорю, когда он увидел эту свечу, что она значила. Было совершенно непонятно, он не знал, кто сидит в этой комнате, о чем они разговаривают, что и с Ларой, и с Пашей его свяжет такая трагическая связь в дальнейшем. Просто вот здесь вот описано рождение художника, который находит символы, или символ его находит. Он же, герой, не искал никаких символов, он ехал по другому делу, и вдруг он увидел это окно и в нем свечу. И здесь произошло что-то вот такое, что я говорю, что символ — это прежде всего значительное и волнующее. А что он значит, это надо долго искать еще. Но главное, что вот этот момент. И вот то, о чем мне хотелось больше говорить, и что связано, конечно, с самой этимологией символа, потому что греческое «сюмболон» — это, как все знают, «соединять». И что за этим соединением двух вещей. Знак тоже соединяет условное обозначение и значение. Но это другой тип соединения. Вот, ну, как я думаю, все знают, что когда люди расставались, они разламывали какую-то вещь. И вот эта вещь-то и называлась символом. Она хранилась в семьях этих людей, потом потомки встречались, представляли стык в стык, если сходилось, вот здесь вот и происходило событие символа. То есть это прежде всего событие, сюжетное даже, я бы сказала, событие. Если у человека есть осколок символа, он ждет, что где-нибудь у кого-то есть другой осколок, который также точно, который войдет по спас. Да? Вот. И, значит, за этим стоит расставание, за этим стоит ожидание. И вот этот вот счастливый конец, когда край входит, символ складывается, и складывается целое. И вот поэтому это символ в том смысле, о котором говорю я и мои авторы, и о котором говорил протоиерей Александр Шмеман, который ненавидел объяснение религиозных символов как эмблем, и говорил, что это символ совсем в другом смысле. Это символ, который соединяет частичное с целым. Там, где появляется целое, там появляется будущее. В символе всегда есть будущее. Вот, человек, так сказать, оставаясь в кругу вот этого происхождения символа, человек, у которого есть осколок предмета, он ждет этого, и в каком-то смысле он живет в будущем, он направлен в будущее. И любой символ, поскольку он частичен, говорит о будущем, он говорит о том, что вот эта вещь не вещь окончательная, что ее настоящее исполнение где-то в будущем. И вот здесь тоже связано исчезновение символа из нашей культурной ситуации, потому что она потеряла вот это чувство будущего. Это всеобщее планетарное явление. Мы не слышим больше вот этой какой-то тяги будущего, которая, в общем-то, не так уж давно была очень сильна, существовала многие столетия и направляла европейскую историю особенно, потому что европейская история очень, в отличие от других древних историй, она крайне направлена в будущее. И вот это будущее, которое представлялось самыми разными образами, но всегда как некоторое повышение, повышение смысла, повышение счастья, повышение содержания, оно, естественно, породило эти страшные утопии будущего, коммунистические. И в конце концов, после вот этих обманок, после того, что и идея бесконечного познания технического типа и технического прогресса как раз и обеспечивает будущее, и теперь человечество напугано будущим и не хочет его, потому что оно не надеется, что в будущем что-нибудь хорошее. Почти все высказывания общественно значимые — это предостережение, что будет. Что будет дальше с природой, если техника будет развиваться таким же образом, что будет дальше с тем, другим, третьим, что вот этот процесс повышения и развития дошел до какой-то точки, где он начинает уничтожать собственную почву, на которой он стоит. И никакого одушевления по поводу грядущих развитий мне встречать не приходилось ни здесь, ни в какой-нибудь другой стране, где я бывала. Причем я бы сказала, что в Европе значительно больше, чем у нас, и, наверное, раньше, чем у нас, началось это отвращение и страх перед будущим. И, в общем, тем самым и человек, современный художник, он поставлен в очень странное положение, потому что если нет будущего, то что тогда значит искусство, которое всегда, будучи деятельностью символической, то есть неисчерпываемой тем, что есть, в каком смысле символическое, в том смысле, что, допустим, у нас есть картина Ван Гога, но это не вещь, как картина Ван Гога как вещь, она направлена куда-то, она себя не исчерпывает, в этом смысле она символична. Вот. И это символично связано с будущим, с надеждой, с каким-то повышением состояния человеческого. Если теряется вот эта надежда, то что тогда делать? И можно ли находить и создавать символы художнику? Может ли он пробить вот эту герметическую, заколдованную картину современности, в которой без дверей, без окон? Потому что произведение искусства, символическое произведение всегда пробивает эту стену. Это многие художники чувствовали и передавали это ощущение, что когда у них возникает какая-то новая вещь, предчувствующее это ощущение крушения какой-то скорлупы, какого-то просвета, какого-то, в общем, того, что только что было замкнуто, и вдруг происходит какое-то открытие вот этой замкнутости. И, то есть это в совсем другом смысле пограничная ситуация. Про пограничную ситуацию все знают, это уже, так сказать, затертое словосочетание со времен экзистенциализма. Но пограничная ситуация – это ситуация, так скажем, плохая. То есть критерием истины, истинных понятий, так сказать, проверки человека и всего, что у него есть, становится эта самая пограничная ситуация, встреча с каким-то ужасом и смертью. Так примерно. Вот здесь происходит, как бы сказать, узнавание, как оно все на самом деле. Мне никогда не нравилась эта идея, я не думаю, что именно эта ситуация открывает все, как оно есть на самом деле. Эта ситуация может редуцировать очень многие вещи, которые в другом состоянии, не пограничном, обладают большой ценностью. Вот, например, в письмах Бонхёфера, человека крайне любящего искусства из тюрьмы, он пишет, что вот в этом состоянии, это вот типичное пограничное состояние, он ждет казни со дня на день. Для меня поблек Рильке, для меня поблек, почти поблек Гёте. То есть И он описывает это не с тем, чтобы сказать, что Рильке на самом деле не тот, потому что вот пограничной ситуации он не выдерживает, а потому что он пишет, что это я в таком состоянии, что мои любимые вещи для меня померкли. Эта ситуация, конечно, раздевает человека от всего, что он любил, но если это последняя правда? Я, например, так не думаю. И искусство и мысль, которая вот в этом смысле символична, то есть не исчерпывается своей давностью, оно как раз предлагает нам другую пограничную ситуацию, которую тоже можно назвать пограничной, потому что настоящие произведения, которых очень мало на свете, но тем не менее именно они составляют вот этот самый образ рода человеческого, когда что-то пробивается, что-то открывается, что-то очень важное и существенное. Это здесь тоже происходит нарушение порога, здесь тоже происходит открытие вот этой границы, но оно совсем другого типа, чем в камере узника, которого на утро расстреляют, совсем другого типа. И то, что ему открывается, это не то, что весь мир теперь померк, все создания померкли, а скорее наоборот, что все приобретает какую-то новую и особую ценность. Вот. Так что вот то, что я хотела сказать, и что гораздо лучше у меня, в общем-то, написано в этой книге, это о динамической природе символа, о том, что символ наполнен силой и, собственно, является выражением некой силы. Здесь тоже надо заметить, что наше время силу и насилие не различает. И когда говорят «сила», то предполагают, вообще говоря, насилие, что на самом деле вещи противоположные. Потому что насилие гораздо ближе к бессилию, чем силе настоящей. Да, и вот символ рождается из вот этой самой творящей силы. Да, и вот, собственно говоря, это я и хотела сказать, так же, как и образ, о котором я гораздо меньше говорила. Образ еще менее связан с каким-то конкретным значением, чем символ. Образ одевает реальность или излучается из реальности как нечто, ну, допустим, более прозрачное, более легко просматриваемое, но не другое, не знаковое. Вот. И тоже оно окружено той же динамикой и той же несхватываемостью. Когда мы видим настоящий образ, то он вызывает то же самое такое странное волнение. Я помню, как в советское время, когда бывали сезонные выставки московских живописцев, например, то сначала развешивали все картины участники Союза художников Москвы, там, допустим, молодежные секции, где были мои знакомые, и там висели десятки, допустим, пейзажей и натюрмортов. И, по видимости, друг от друга не очень сильно отличающихся. И тут я заметила, после этого проходила идеологическая комиссия, которая говорила, вот это убрать, вот это убрать, вот это убрать. И я поняла, что у нас с этой идеологической комиссией абсолютно сходятся вкусы. Каким-то мистическим образом то, что я бы назвала лучшим, они велели убрать. Но это было вот три, допустим, пейзажа, и они велели убрать тот, который я назвала бы лучшим. Потому что в нем была образность, это был не только пейзаж, но в нем был некоторый образ и некоторая сила, которую цензура чувствовала каким-то удивительным, воспитанным, мистическим способом. Вот. Ну вот, наверное, все, что я собиралась рассказать. Да, пожалуйста.
Дай, пожалуйста, определение символа.
Я не давала определения символа. Вот, и говорила, что если вам нужно описание, скорее, символа, чем определение, то я бы вот это слала к статье Аверинцева «Символ в краткой литературной энциклопедии». Там описывается подробно. Вот. Определение – это не последнее, надо сказать, правда о предмете. И дефиниция – это не единственный способ иметь с ним дело. Чаще показывается на примерах все древние традиции, говорят, что такое, допустим, добрый. Дальше идет список. Добрый человек в этой ситуации идет так, в этой ситуации идет. Что такое добрый? Дать дефиницию иногда невозможно. Многие вещи человеческого сознания не поддаются дефиниции. Я думаю, что это тоже один из соблазнов современности, понимать все через дефиницию. Вот. И то, что ей не поддается, считать как бы нереальным и несуществующим. Строгость, конечно, определенная нужна, нельзя безответственно употреблять слова, но дефиниция – это не последний инструмент.
Вы еще раз отличие между знаком и символом.
Ну, вот я говорю, это гораздо легче. Знак имеет очень конкретную прагматику и конкретное значение, иначе это не знак. Знак должен читаться, как читается буква. Знак является всеобщим достоянием общества. Общество владеет некоторой общей знаковой системой. И поэтому на этом основании строится даже бытовая жизнь, все, что происходит, что люди одинаково понимают, допустим, знаки светофора. А у символа нет такого одного значения. И символ часто бывает очень индивидуален. Только один человек чувствует, что это символ, другие могут это почувствовать или нет.
А в аспекте этого скажите, про семантику и герменевтику?
Что сказать? Вот герменевтика – это как раз попытка, если иметь в виду Гадамера, которого я очень люблю, который предложил эту идею герменевтики, это попытка смягчить жесткость, рациональную жесткость в общем представления 20 века. Это гораздо большее внимание конкретности, контексту, чем к общим структурам. Для семантики важны общие структуры. Я думаю, что это общее покидание, во всяком случае, в теоретической мысли, в мысли самих художников, когда они теоретизируют, они предпочитают говорить о других вещах, не об образах и не о символах.
А если мы говорим о кино?
А кино – это очень, действительно, без этого никуда не денешься, потому что то, чего я не сказала, я много чего не сказала, что, опять же, образ, в отличие от символа, но непременно влечет за собой какое-то смутное зрительное составную. Символ может быть незрительным, а говоря об образе, мы почти всегда его каким-то образом хоть немного видим. Вот. И, конечно, образ как зрительный образ, от этого никуда не денешься, куда от этого может быть в кино. Утратила, я очень, надо сказать, человек невежественный в кино, но на мой вот взгляд, несомненной образностью обладает кино Феллини. Вот это образы. Но может быть кино и без образов, которые просто. Да, Бергмана, конечно. Вот это образные вещи.
Это тоже даем некий образ какого-то нечто. И это называем символом. То есть, как бы понять, они могут наносить на это взгляд, потому что они постоянно не сливаются в соль.
Да, конечно. В этой сфере какого-то абсолютного разграничения провести трудно, что это перед нами образ или символ. Вот что такое. Но мы чувствуем, где больше тяга к символичности, а где к образности. Вот опять же, если говорить о кино, о котором мне стыдно говорить, я очень мало знаю, но тем не менее, вот, например, образность Феллини и образность Тарковского. Тарковский тоже очень образный, зрительный ряд его, но при этом он явно больше тяготеет к символизму, как бы что-то больше значит. Феллини беспечный, он не знает, а что это значит, вдруг что-то появилось, исчезло, как в жизни, вот такая беспечность. А здесь есть некоторая вот такая символическая напряженность. И, конечно, она очень близка к образной, поэтому здесь нет такой вот границы, вот до сих пор образ, а дальше символ.
А можно тогда уточнить?
Да.
Если определение Лосева, это уже там символ, это образ и смысл. Или много смысла.
Да, на месте у знака не будет образа на этом конце, у него будет некоторый как бы материальный носитель.
Никакого смысла
нет. Да, но смысл это вот не смысловая цель, как вы знаете, а смысл как нечто большое, многомерное, довольно многообразное. Да. Вы знаете, конечно, политика тоже очень символична, тем более у нас, я бы сказала, поскольку у нас еще вот эта вся система идеологическая, она тяготеет к символам, аллегориям, к некоторым вещам, которым придается не просто смысл, а сакральный смысл. Вот, и это еще не изжитая вещь, конечно. И я скажу, что для меня... У меня есть в политике символическое переживание, когда у нас опять приняли вот этот гимн Советского Союза, даже если бы он остался без слов. Мне уже этой музыки достаточно, потому что это для меня символ. Вот. И, конечно, политика этими символами полна. Но и поскольку мы живем в постмодернистскую эпоху, то создается множество рукодельных символов. Потому что вот настоящий глубокий символ, в нем всегда есть чувство, что он не рукодельный, он откуда-то явился, он только открыт художником. Вот Пастернак заметил свечу, и она стала. Я думаю, что большие символы политические тоже рождались таким же образом, они были где-то найдены и подхвачены. А сейчас это технология создания символов, аллегорий, знаков, и я в них часто не чувствую большой или вообще никакой символ.
Скажите, пожалуйста,
ну, Лосев один из интереснейших мыслителей, то, что он думал о символе и слове, я думаю, любой человек, который хочет этим заниматься, должен это изучить. Вот, ну, так что... А что такое символичность? Вот, опять же, есть бытовое потребление, это символично. Понятно, что, дескать, все не так просто, недаром. Вот, если говорить всерьез, символично, вот, пожалуй, вот здесь вот я подчеркну, что вот этот мотив какого-то волнения, какого-то происшествия для меня очень важен, о чем Лосев не говорил. О чем, может быть, не очень много говорил Аверинцев, но вот он тоже думал постоянно, что символ – это происшествие, это событие, это когда что-то с чем-то встречается. И это не само собой разумеется, это удивительно, что что-то с чем-то встречается. Вот. И символично, когда мы предчувствуем, когда мы чувствуем вот это вот присутствие некоторой смысловой стихии, которую не нужно, неправильно было бы так просто расшифровывать.
Хаосом?
Ну, это вид...
Это... Вы говорите про события, а события, если идти дальше, оно можно говорить о хаосе.
Почему?
Потому что в современных условиях наука уже близка к тому, чтобы описать хаос. Если хаос будет описан, то оно же случайно масло не проливает и так далее, там другое будет определение. Скорее всего, это произойдет вот-вот.
А кто, какая наука описывает хаос? Ну да. Ну да. Но ее описать ее, если общее представление, начатое греками, остаются непоколебленными, то ум не может описать вне умного. Потому что ум сам устроен, как некоторый строй. И он это вещи, хаос не умопостигаемый. То есть уму там делать нечего. Мы его можем чувствовать, можем, но уму делать нечего.
Человек не только умом.
А зачем, зачем художник использует символ?
Художник не использует символ, может быть, символ его использует, вот как описано.
То есть вы сказали, что как бы раньше, да, искусство более часто использовало символы, а сейчас...
Нет, я не сказала слово «использовала», обратите внимание, сказала, в нем появлялся символ.
Да, да.
Ну вот я рассказывала эту историю, пересказывала сюжет Живаго, что герой не использует свечу, она появилась, она его как бы окликнула. И художник видит эти моменты, которые его окликают, символические моменты. Вот. Они их, видимо, видели гораздо больше, чем современный человек.
А можно вопрос?
Да.
Я думаю, так Котский, он писал, что образ – это очень визуальное действие, да, которое сразу действует на зрителя. Да? Это, ну, он дал такой пример, что человека рубит ногу в трамвай, а потом люди собираются и смотрят. Ему сильно становится, и он поэтому покрывает это. Хотя главная проблема не в стиле. Да? Это такой образ, это то, что сразу действует на зрителя. Да, это может быть, по его мнению, отличие от символа, который он сразу свою работу, по-моему, не так включил. А я хочу, в общем, спросить, насколько все это, насколько понятие представления о символе связано с религией. Потому что даже коммунизм, да,
Я об этом и говорила, что для того, чтобы были символы, должно быть некоторое ощущение, что мир не замкнут вот этой всей данностью. Конечно, она в той или иной мере религиозная. Это не значит, что она относится к какой-то религиозной системе обязательно. Но никогда не было такой эпохи, которая была настолько замкнута, что не допускала существенно другого, такого другого действительно. И во временном смысле, допустим, противоположно, что есть мир временной, а есть какой-то, который называется вечным или нетленным. В общем, любые такой неописуемый мир, который, в принципе, отличается от того, что обыденность предлагает, что называется миром всем. Конечно, любая религия совершенно естественно порождает символику. Она даже ее не порождает, она, как писал вот князь Трубецкой, излучает эту символику. Потому что из нее эта символика просто происходит. И потом также застывает в эмблемы, в знаки, которые употребляются уже без всякого отнесения к их происхождению, к их глубине. Но в принципе происхождение символов и образов вот такое. Они связаны с чем-то другим, как я постоянно говорю, с каким-то разрывом границы, с представлением о том, что есть цельный мир. Может быть, такое есть противопоставление, что этот мир разбит на какие-то несоединяемые между собой части или механически соединяемые, а есть некоторая цельность. Вот это все относится к какой-то цельности.
А почему, собственно, мы выбрали именно сегодня, именно это сева? Такой момент, именно сева опыта и символа, почему вы именно на ней решили заострить внимание?
Потому что я думаю, что это не только сегодня, я говорю, что я об этой теме думаю много лет, потому что я размышляю о том, что происходит вообще, куда исчезает символическая способность человека, потому что это способность человека.
Вот вы еще сказали про постмодернистскую эпоху, вот мне, если можно, мне просто чуть-чуть расшифровать, почему мы живем в постмодернистской эпохе.
Лекции.
Ну почему? Почему этого никто не ответит?
Нет, почему ее называется постмодернистом?
Ну, это уже не обсуждаемое.
Но это тоже некий символ.
Нет, это просто реальность. Это, как говорится, медицинский факт.
Расскажите про комплекс. Про символизм и комплекс.
Почему?
Почему про комплекс? Ну, например, там встретил три жёлтых машины, в школу лучше не ходить, ничего хорошего не будет.
Это символы? А чего они символизируют?
Ну, комплексы связаны с символами?
Понимаю, да. Между прочим, да, многие психические патологии связаны с избыточной символизацией. Да, да. Да, конечно. Конечно, и как раз часто в таком бредовом сознании, я не психолог, поэтому не могу сказать, но просто по личному опыту наблюдений замечала, что у людей, склонных к систематическому бреду, все принимает символический, неожиданный символический характер, все обладает необычайной цельностью, все связано со всем. Это да, это страшная картина. Вот. И поэтому, может быть, тоже боятся символики, что она вводит нас за грань какого-то нормального сознания. Но сознание, у которого вообще не видит символов, это тоже патология. Да, вот это я и хотела тоже сказать, что когда говорила о том, что образ рода человеческого часто зависит от какого-нибудь одного человека. Вот, ну, самый большой пример — это, конечно, Господь наш Иисус Христос, от которого одного зависело сохранение образа человека. Вот, но это повторяется в большей или меньшей мере. Вот, так что я как раз не думаю, что все фатально определено временем или другими какими-нибудь обстоятельствами внешними и счастливыми. Мы можем сказать, что раз он жил в 19 веке, он был помещик и так далее, он был мужчиной, ему было 40 лет, и мы наберем очень много-много таких признаков, из которых будет ясно, что он будет делать вот это все, но Льва Толстого не получится. И Лев Толстой будет вопреки всем условиям этого времени.
Говорит про символику современного искусства. Мне сразу почему-то помню Германа Пикассо. Там такая очень яркая символика. Можно не только Пикассо привести, можно привести первую симфонию Шуберта, допустим. Недавнее произведение тоже невероятно символическое. То есть нет ли ощущения, что на самом деле этот символизм он и сейчас есть?
Да, вы знаете, во-первых, я скажу насчет Герники, которую я не люблю, что этот символизм, конечно, он напоминает эмблематику, он какой-то очень резкий, простой. И во-вторых, конечно, символизм появляется, и в новейшем искусстве появляется, конечно, но интересно, что это всегда хтоническая символика, она всегда говорит об аде и разрушении, то есть указывает туда, она никогда не говорит о том символе, о котором говорили старые художники, не катастрофическом, не гибельном. И современность полна этих, как бы, вот таких символов ада, которых, ну, в старых символических системах, например, вид пляжа с простертыми голыми телами, что это такое, это, конечно, адская символика. Но современный человек ее, ну, наверное, не воспринимает. Множество других таких вещей. Вот. Но других символов мы теперь можем найти, пожалуй, только в природе. Вот когда говорят, это как в раю, Это обычно происходит среди цветущих деревьев, но никогда не среди людей, никогда не в каких-то социальных местах. А ведь может быть и так. Вот у Данте так было, потому что у него, у молодого Данте, когда он сидит среди друзей, у каждого из друзей есть своя прекрасная дама, и они воспевают своих дам. Вот это образ для него рая в каком-то смысле, человеческого прекрасного общения. Сейчас такого не возникает, да, конечно.
Это же повседневная реальность. Это же повседневная реальность. Вот эти вот образы прекрасные. Ну, да. В том смысле, что там какие-то рестораны, там дорогая жизнь, и все думают, что вот там вот все прекрасно. А искусство поэтому отображает какую-то мрачную картину.
А что, где прекрасно в ресторане?
Ну, давай сегодня политический сюжет, и там строят скоп, и говорят, вот здесь у нас там на руке появляется там эстетика путинская, там, и она вся связана с каким-то, я не
но
знаю.
Но она никогда не красивая такая, такого рода эстетика.
Нет, ну, как бы, я имею в виду именно, что если ее рассматривать с точки зрения массовой, то, ну, как бы, как она позиционируется, то как раз туда уходит представление, как сказать, а искусство как раз таки как
он. Ну да, но это, вы знаете, как бы сказать, это очень, опять я постоянно люблю очень ссылаться на Аверинцева, который говорил много вещей, как бы, если не навсегда, то на долгое использование. И он говорил, что у дьявола две руки. Если нет, то другая противоположная вещь отвратительная. Ложная красивость отвратительная. И вот эта сосредоточенность на ужасе тоже. Но есть вещь, которая ни то, ни другое. И когда художники говорили, например, про нацизм, у которого была своя идея красивости, была своя эстетика, но четкие люди говорили, в их силе нет блеска. Блеска нет. Блеск есть в итальянской тарантелле, когда народ пляшет. Вот это блеск. А в этих толпах и парадах нет блеска.
А какой же выход?
Да. Про выход.
Да.
Дело в том, что, как мне кажется, мы все равно говорим о каком-то одном символе, который где-то у нас подспудно. Ну, я сегодня неожиданно обнаружил эту лекцию и подумал о том, почему она важна для меня, например. Вот, у меня появились ассоциации с мифологией, с архетипом. Я подумал, я об архетипе думал. И изначально я так получился, обстоятельствами моей деятельности, я стал думать о том, какой символ России может быть. Вот, бренд, символ, идентичность, не знаю, может, какой-то. Да, да, это я имею в виду, что я, получается, должен был понять разницу в том числе. И архетип я смотрел, что такое, там этимология, все очень сходит к маме, к творящему,
ну это уже есть, родина-мать. Родина-мать уже есть.
Вовсе не медленно.
Я говорю, родина-мать уже есть.
Да, я знаю, да. То есть это может быть какая-то действительно прямолинейная вещь или достаточно, да, ну, до известной степени даже пафосно. Но дело в том, что если мы говорим о том, что это что-то объединяющее, то, что позволяет понять друг друга в какой-то момент, например, в момент рождения этого символа. Я вот сейчас подумал о том, что, может быть, обращаясь к вам, мы затронули что-то очень простое, очень важное. Ну, один раз попробовать простому просто, может быть, чуть ли не прагматичному, то, что может менять людей. И вот это общение, мой приход сюда, он может оказаться символичным, он может быть
отличным. Ну, конечно.
То, что здесь будет появляться, это окажется вдруг очень мощно распространяемым. То есть я знаю точно свои амбиции и свой актив, но я не то чтобы лозунг какой-то хочу предложить. У меня действительно был вопрос. Все-таки, если символ имеет отношение к архетипу, и мифология построена на символ. Чуть ли не каждый, может быть, диалог становится символичным для мифологии как таковой. Вот. То получается, что наступило время все это просто взять и предъявить людям и сказать, от этого невозможно никуда не деться. Просто нужна подача хорошая, и люди этим заинтересуются. Я за то, чтобы, в общем, символы творчества происходило вокруг нас. Ну, здесь люди, скорее всего, готовы к этому. Но если это будет широко, то тогда Россия станет чем-то принципиально новым. Ну, в общем, не удержался, я вот сказал это, и вопросы, и не знаю, и ответы не знаю. И просто очень важно для меня. Спасибо.
Вот я немножко говорила про барокко. Вот, например, эпоха барокко была очень склонна, хотя она была гораздо более традиционно укоренена, и поэтому ее аллегории были, ну, как бы сказать, у них была почва еще совсем недалекая символическая почва. Вот. Я думаю, что такое случается, конечно, во времена слабые.
Слабые?
Да, усталые, слабые, такое бывает. Наверное, это театрализация жизни, искусственная театрализация, потому что в какие-то сильные моменты сами события становятся не театрализованными, а просто сильными зрелищами. Человек себя чувствует как бы на сцене, на мировой сцене, вот как у Тютчева, блажен, кто посетил себе мир в его минуты роковые. Это действительно не театральность, а это ну, то, из чего вырос театр. Это вот, событие, это какое-то, когда обыденность вознесена на подмостки, ее видно. Собственно говоря, театр — это видимость, то, что в обыденности вот так вот рассыпано, а тут поднимается на помост, освещается, и все это видят. Вот, это бывает и само по себе, но а в какие-то неталантливые времена это стараются изобразить. И, по-моему, знак этого всегда не развлечение качества и количества, что кажется, чем больше, чем ярче, чем громче, тем сильнее. Вот не развлечение того, что о чем, о неколичественном характере истины, о котором я так не успела ничего сказать, ну и символа, что вот, пример приводится известный евангельский, что из самого маленького горчичного зерна вырастает самое большое дерево. Вот тот, кто чувствует, что такое сила, он понимает, что не надо кокос, а надо маленькое-маленькое горчичное семя. А теперь это утрачено, очень профаническое представление о том, что сильное, что яркое, что громкое, и что ощущается взыскательным восприятием, как совсем бессильное, назойливое, но бессильное. Да, оно передает не просто какую-то отдельную, оно передает какую-то отдельную вещь, но оно передает вот весь мир, образ мира. Вот что я имела в виду. Хотя оно может говорить о самом маленьком. Вот у меня в последнее время часто мне вспоминаются стихи Арсения Тарковского, «Строфа первая», стихотворение. «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы гляжу тебе во след». Это символ света, да? Мы чувствуем, и это символ мира, это символ всего. Здесь говорится, ну как бы сказать, о маленькой частице, которая становится всем. Хотя здесь нет ярких сравнений, вот обычно образность связывается с какой-то яркими сравнениями. Здесь, собственно, в таком смысле, техническом образом можно сказать, назвать только эпитет «сизокрылый». Вот, которые обычно относятся к голубю, а не к свету. И поэтому в свет привносится образ этого голубя.
Может быть, не уставший человек, или бесставатый, а сейчас образ. Ему сыграется больше, чем значение.
Какие образы?
И каждый человек хочет быть образом.
Ну, образом, вот в смысле, такие маски или афиши.
Он сам самостоятельный, да? А если мы раньше были такие крайние чувства, да? Было такое представление, что мы все живем, что человечество существует одинаково. А другая идея, может быть, просто не успели там найти какие-то символы. Может, символ, создание символа всегда процесс искусства.
Да, это тоже очень важная сторона. Заметили, что символ связан с с объединяющим началом, конечно, начиная с того, что два человека, имеющие символ, вот это первичное значение, они соединяются, когда у них соединяются эти... Ну и кроме того, это, конечно, соединяет общество, общая символика и, опять же, религиозная символика, которая может быть очень сложной. Современные ученые должен изучать и изучать, что значат вот эти самые, допустим, линии, цвета, расположение с точки зрения уже внешнеисторической. А человек, для которого создавались эти вещи, их понимал, каким-то образом они входили в его знания, ему не нужно было комментария. А теперь, если делать для массового человека, для того, что у него общее, то, наверное, мы получим то, что на самом деле является поп-культурой. Вот эти довольно стихийно вырастающие символы. Вот они, так, мне кажется, что там много стихийно вырастающих, но очень, очень неприятных символов.
Мы же преисполнены.
Ну, конечно.
Много. А вы говорите, что образ ушел, наоборот, стал слишком много. Они, ну, здесь массовая культура полностью преисполнена.
Переполнено, но вот такими плохими вторичными
символами. Да,
они, конечно.
А вот то есть, я сейчас по большему изложил, у меня такое ощущение, что вы пытаетесь говорить, что вот раньше мы имели дело с каким-то чистым, очень подлинным, светлый, чистый образ Христа. И он вот у нас через культуру шел, и вот сейчас он нивелировался.
Я такого.
Я привел пример, что я хотел сказать, что вы хотели сказать, что был какой-то образ чего-то чистого, светлого. То есть вы говорили о каком-то хорошем.
Вы знаете, я то, что хотела, я говорила. Вот так не нужно, вы хотели сказать. Да, пожалуйста.
А мне вот интересен вопрос того, насколько возможно устаревание символов и образов. И обратной стороной этого вопроса, насколько возможно появление новых символов. То есть, если понимать механизмы символизации и строить образов как возможность обобщения на материале, ну, каком-то более предметном и менее дистанцированном, и вот через него возможно эту трансценденцию, то как бы это... Это что-то перманентное или все-таки какая-то более текучая материя? То есть вы говорите, что и символ, и образ обязательно это как стрелки, векторы, которые отсылают нас к какому-то смысловому полю, которое лежит над этим. А если, как вам кажется, мне, например, кажется, что это смысловое поле, оно множится. Одна эпоха сменяет другую, и речь что-то идет не... Архетипы, конечно, имеют место, но имеют место и появление новых смыслов, добраться к которым можно только через символы, через символы как продукты, эпоху, которую мы живем.
Да. Наконец-то я слышу голос человека неразочарованного и действительно никто не говорил, что это смысловое поле можно исчерпать, и что действительно все уже найдено. Просто внимание, я думаю, что все на самом деле вполне возможно. Вполне возможно возникновение других символов. Не то чтобы символы устаревают, устаревают их привычные выражения. Они становятся уже, вот как я говорю, эмблемами, какими-то костными, мертвыми вещами и перестают говорить. Тогда находится новая вещь, которая нам говорит больше, может быть, даже более-менее о том же. Вот. Об этом тоже Пастернак говорил, что ты мне предлагаешь что-то из золота, а я хотел бы из неведомого материала. То есть вот золото — это старый символ всего прекрасного и драгоценного. У того же Аверинцева есть замечательная работа «Символ золота в византийском искусстве». Вот. Но в какой-то момент мы перестаем чувствовать золото как символическое. Оно становится слишком материальным, слишком плоским. Чтобы выразить нечто высшее, нам нужно что-то другое. А это уже надо, должно родиться, или как-то его нужно искать. Действительно, если умер материальный выразитель символа, от него скучно, от него неинтересно, каждый дурак может этим золотом малевать самоварным, и после этого мы должны чтить это как настоящее золото, это, конечно, возможно, для после этого рисунок на простой бумаге покажется более драгоценным, чем это сусальное золото, да? Вот.
Когда у меня тоже возник такой вопрос, такой политически-исторический, то есть понятие коммунизм, которое тоже очень стало почти ругательным словом, не произошло ли вот как раз того, про что вы сказали, что вот было вот понятие коммунизма христианских, допустим, колонок, потом оно, так сказать, изменялось, потом его как-то по-своему интерпретировали большевики, то есть Маркс, большевики, они вот несли в него какой-то свой, да, момент. И что вот теперь такое ощущение, что вот нынешние коммунисты, такие вот наши, они не могут сдвинуться уже с каких-то тоже, вот они внесли в него уже раз навсегда определенное содержание, не могут с него сдвинуться. А тем не менее, само понятие, оно не исчерпывает, не черпало себя. То есть оно более глубокое, чем вносит в него, так сказать, смысл современные так называемые коммунисты, я бы так сказал.
Ну, тут дело не, я думаю, не в коммунизме, а идея какого-то общей жизни, братства, которое называется словом коммуна, и вот здесь Вера из Италии, она знает, что слово коммуна к коммунизму в Италии не имеет никакого отношения, так называется город, так, любое общежитие так называется. Вот. Но сама эта надежда на какое-то братское общежитие, на какое-то человеческое единство людей, оно соприродно истории. Но к коммунизму историческому не имеет никакого отношения, потому что ни этого они хотели, и во всем этом нет никакой классовой борьбы, никакого насилия, никакой экспроприации, это совершенно другое дело.
А можно сказать, что каждый символ должен именно туда, к этому братству? А просто мне очень трудно понять, какой еще может быть твик, какой еще может быть прогресс. И в христианстве, и в теоретике коммунизма всегда эта идея братства в человечестве, но мы ничего другого не знаем, а то, может, рыночная экономика.
Да, и, знаете, конечно, в символе есть, вот, между прочим, вот эти строчки Пастернака, которые я вначале вспоминала. Образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. То есть здесь так прямо названо творчество и чудотворство, как две вещи, лежащие рядом. И на самом деле, мне кажется, что мы редко отдаем себе отчет, в какой мере творчество настоящее это чудотворство, что художник и мыслитель действительно сотворяет чудо. Он делает вещь, которой до него не было и быть не могло. Вот представьте себе, еще Пушкин не начал писать Евгения Онегина, его не могло быть. До того, как Данте написал «Божественную комедию», никто бы не поверил, что такое сочинение может появиться. Во-первых, само это событие уже невероятное. И кроме того, вещь, которую он создает, обладает, несомненно, в самом простом смысле чудотворными свойствами, потому что нескольких слов хватает на века, на тысячи людей, на поколения, где это видано, как преображается материал, какой-нибудь кусочек, там, я не знаю, скульптуры или несколько нот, почему они становятся такими, что их содержание хватает на это все равно как умножение хлебов и рыбы, как это происходит, это действительно чудо. Вот. Но чудотворцем никто не может быть по собственному желанию. Он захотел и стал. Да?
А современном искусстве у вас есть какие-то имена, которые, по вашему выражению, ломаются колодки?
Ну, я, например, могу сразу себе представить Александра Кузьмича Вустину, великого композитора, чьи сочинения для меня именно это и делают. С тех пор, как я первый раз услышала, это как раз ощущение вот такого пролома и совершенно неожиданной свободы. И, ну, я просто не могу так перечислять, наверное, есть и еще. В изобразительном искусстве, ну, таким был художник Шварцман Михаил Матвеевич. Сейчас, пожалуй, не знаю такого.
Марина Абрамович.
Да.
Скажите, пожалуйста, у вас прозвучало сочетание «Ритичный мир». Я его писала в виде образа. Немножко.
Вы знаете, это, опять же, я сошлюсь на наши разговоры с Аверинцем, который был моим учителем в юности, а потом и другом, и собеседником. И он говорил, что современное общество, его критики чаще всего описывают как общество потребления, общество, которое расположено потреблять гораздо больше, чем делать еще что-нибудь, самореализоваться, производить и так далее. Нет, производить с потреблением связаны эти вещи, так сказать, зеркальные, а вот что-то еще. Но, говорит, мне кажется, Аверинцы сказал, что еще страшнее другое его свойство. Это вот эта герметичность, это замкнутость, это как бы заведомое отсекание возможностей. Вот этого быть не может, этого быть не может, этого быть не может. Вот. Ну, то, что можно назвать глубоко нерелигиозным характером современного общества, даже если в нем действует религия, потому что что-то глубоко нерелигиозное, чего не было, все-таки, мне кажется, в истории в такой степени.
Можно сказать, один поклонник символист начала века, русский, он не знаю, кто, он говорил, что когда я на азбуке пишу слово лес, я себе явно представляю этот лес, когда я пишу это на алфавите, это ощущение полностью пропадает.
И первый раз как он пишет?
На азбуке.
Что это?
В смысле, ну вот, дореволюционное письмо. Да.
Когда он пишет кириллицей?
Да. И поскольку у слов, особенно сейчас, когда информационное развитие очень высокое, у слов появились очень... То есть слова все превратились в знаки для вас, как для человека, занимающегося деятельностью. Вот как вы лично решаете эту проблему, что у каждого слова есть очень четкий такой балласт, как вы от него освобождаетесь? Вот
да, это важный вопрос, конечно. Я тоже уже об этом говорила, и что жизнь и общение, и тексты, главное, проходят не на языке, а на мета-языке, на самом деле. Это уже не язык о вещах, а язык о языке. Это привычка называть вещи так или иначе. И не вещи называть, а наши о них представления. Вот характерно, что мы говорим не психика человека, а психология человека. Не физика человека, а физиология, то есть наука, собственно говоря, о физике. Это очень характерный знак. То мы видим, как бы некоторые представления, они не сами вещи. Представления как бы вот из научной картины, такой бытовой научной картины. Вот. И не говоря о том, что, конечно, слова превращаются в очень, очень условные мета-слова, не слова. И вот я думаю, что в частности для этого существует поэзия, которая знает совсем другое слово. Не слово мета-языка, а слово, которое относится к миру. И если у тебя есть замысел, если ты знаешь, что ты хочешь сказать, то тебе в это время совершенно все равно, как употребляется это слово в бытовом значении. Я думаю, что проблемы в это время нет. Потому что, чтобы мне не говорили, что вот это слово, допустим, неприлично, потому что оно, там, я не знаю, его употребляли те или другие, мне совершенно все равно слово не несет на себя ничьих отпечатков. Оно может значить то, что может.
Если продолжать эту линию неразочарованности, ведь, если не ошибаюсь, вы сказали о постмодернистском обществе как об обществе фрагментированной символичности. И это же вовсе не означает, что, как я вас понял, символическая способность человека фрагментируется. И вторая половина этого размышления, что если вернуться к тому изначальному символическому смыслу, символом греческому, то он и к этому простому слову фрагментированный, то не считаете ли вы, что в этом современном фрагментированном обществе сохраняется сильнейшее, причем символическое напряжение между этими фрагментами, которые представляют собой какие-то локальные сообщества или практики?
Вполне возможно. Вполне возможно.
Символ не надо, может быть, понимать буквально, как вот действительно однажды разбитую тарелку, что идет какой-то подбор ключей друг к другу, и это постоянное живое творение этих символов, которые сейчас в этом пространстве происходят.
Да, я тоже думаю, что, наверное, это, ну, как бы сказать, само собой возникающий выход отсюда. Вот, и тоже, если возвращаться к греческому языку, то противоположным образованием с тем же корнем символос, то знаете, какой будет противоположный? Диаболос. Вот он разрушитель, он разбиватель, раскольник.
Я просто хотел спросить, не ведь вы тоже считаете, что это не только расставание, или продолжаются?
Я думаю, что они не то чтобы продолжают, а скорее они могут начаться. Потому что время, когда все шло только на раскол, только на раздробление, было очень заметно. И мне кажется, быть может, оно подходит к концу, и эти обломки, быть может, начинают чувствовать какое-то напряжение. Потому что вот это ощущение раскола, как написала Елена Шварц, дробление множеств, да еще больших не стоит. Вот это казалось таким как бы французом, потому что, особенно посттоталитарное время, потому что тоталитаризм создал это единство, и оно только делало, что распадалось, и это было освободительным как бы движением, но уже далеко зашло.
А может ли все-таки настоящее искусство вне символа? Потому что вот а в чем тогда сила Сихов Мадашта, например? Или он все равно нашел какие-то
другие? О, я думаю, что его поэзия крайне символична. На самом деле он не воспринимал символы, которые предложила, готовый список символов там Брюсова. Вот что он не хотел, чего он не хотел. Но мы переживаем его стихи как в высшей степени символичные. Что такое стихи о неизвестном солдате? Да?
Спросить, вот вы говорили не раз по символической способности человека, да?
Да.
И мне кажется, что особенность именно нашего времени в том, что, может быть, для какого-то развития в себе и в другом этой способности нужно какое-то повышенное усилие, может быть, да, чтобы
да.
Не просто увидеть символ, увидеть событие как событие, но еще и услышать, вот, расслышать тихий голос подлинного символа, вот за этими кричащими псевдосимволами. И вот в связи с этим вопрос, это ведь какая-то очень недетская способность, да, вот такого повышенного внимания, соединенная с какой-то очень детской восприимчивостью, свежестью взгляда. Вот как этому можно научить себя и другого? Или что для этого можно сделать, да?
Да, мне кажется, что уже, не знаю, с какого времени, но вот это деятельность развлечения, отставление в сторону того, что мешает, становится крайне важной тоже как никогда, потому что бывали времена, когда достаточно было того, что называлось внутренний талант. Человек шел, значит, и вопил, и ничего получал. Теперь это наверняка не получится. Потому что шумного и легко дающегося нутром слишком много, и оно обычно приводит к тривиальности. И чтобы не попасть в эту тривиальность, должно быть очень сильно развито, конечно, не детское чувство внимания и развлечения. Большая какая-то работа над собственным восприятием. И, как всегда, я думаю, все-таки художник, он же не спортсмен, у которого есть упражнения, чтобы развивать мышцы те или другие. Я думаю, что все-таки творческий человек делает это более-менее стихийно и не систематично. Но само внимание к этому должно быть, конечно. И оно становится таким же первым, как то, что раньше называли талантом. То есть вот какая-то вот просто активная сила.
С вот тем, что вы говорили с миром потребления, потому что если как бы в контексте потребления, как бы обмена, либо каких-то альтернативных способов взаимодействия, если появляется как бы определение дара, то есть вот как бы вне экономического контекста обмена, то тогда возникает чудо, и тогда возникает вот способность, связанная с чувством символа и прочих моментов. Может это быть?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что одна из этих, что делает не в каких-то психотехнических практиках, а в довольно ясном отказе от социальных ролей. Потому что внутри социальной роли ты ничего не услышишь, ничего не сделаешь. А общество предлагает все время занимать их. И раньше это было...
Дар чудо.
Да, до какого-то момента это было вполне совместимо. Можно было служить королю и писать прекрасные комедии. А теперь ничего такого не вряд ли получится.
А немножко про театр скажите, вот, во время того, что вы говорите про семантику жеста и про театр, и про символы и символический театр, плюс театр и современный театр, и религия через театр, через приятие
семьи. Вы знаете, я в театр тоже очень мало знаю, и, как бы сказать, можно сказать, что это довольно злонамеренное невежество, потому что я боюсь в него ходить, и чаще всего меня это очень огорчает и раздражает. Вот, но вчера я была на итальянском театре, Пикколо театра де Милано, вот это было так, скажу. Они ставили классическую комедию масок, комедию дель'арте, вот это было, да. Вот. Да, но театр, жест, конечно, символично в высшей мере. И кто-то из великих мифологов, исследователей мифологии 20 века, сказал, что первым мифом человека было прямостояние. Вот прямостоящий человек – это уже есть некоторые мифы, некоторые религии. Вот представьте себе, вот в природном мире.
Может, понятнее становится то, что для вас символы, если привести, можете привести примеры из русского, ну, русского искусства и литературы. И может объяснить, как по-вашему вот именно работает этот символ на вас лично?
Ну, я уже вот стихи приводил, допустим, Тарковского. Ну, знаете, я бы уже просила закончить наш разговор. Вот.
Спасибо большое, и я хочу сделать следующий анонс. Нам стала известна дата, собственно, лекции Клима, которая была заявлена. Эта лекция произойдет здесь же, в Smart Balls, 18 числа в 20:00, и звучит она следующим образом. Между древом жизни и меланхолии, мужское и женское. Так что мы ждем вас. Всего доброго. Спасибо большое.